И у нас новый интересный гость в студии. Мария, представите гостя. Я могу сказать, что это интересная девушка. Зовут ее Лиза Готфрик. Но мы знаем еще несколько ее фамилий. Но не будем вам говорить. Или будем говорить?
Скажем. Да, это Лиза Готфрик. Это ее псевдоним, который она использует. Фамилия ее не Пика. Лиза действительно очень интересный человек. Кроме того, что она психолог и поэт. И автор песен. И кроме этого, она участвует в помощи нашим бойцам в проекте «Психологическая кризисная служба». Лиза, поскольку сегодня тема дня – это Голодомор, я хотела у вас спросить, вот мы только что слушали опрос из Бахмута, и последний, по-моему, человек сказал, что вот такая трагедия, она происходила везде, это был голод, это были трудные времена, то есть вот сам факт Голодомора искусственного человек не признает. Угу. Насколько это вредно помнить правду, но не всю?
Ну, люди же часто помнят правду, но не всю. Здравствуйте. Действительно, бывает часто так, что какие-то такие серьезные травмирующие события человек пытается даже из своей личной истории вытеснить. Травма часто бывает, вытесняется из сознания и остается как-то на неосознанном уровне. То же самое происходит и с исторической памятью. Действительно, легче людям отрицать какой-то факт, что что-то было, чем признавать его.
Да. Признавать всегда трудно, особенно когда... Ну, тут были, если мы говорим про Голодомор, в вопросе были немножко даже не то чтобы целенаправленные изменения исторических фактов, но решили войну привязать к... Войну, видимо, Вторую мировую, решили привязать к 32-му году. Насколько... тяжело, что ли? Почему люди не признают трагедии, которые происходили и которые, ну, о которых все говорят? Почему они могут от этого дистанцироваться?
А вы не думаете, что люди просто плохо знают историю? Вообще сейчас настолько катастрофически упал уровень образования за последние 20 лет, что вы бы просто поспрашивали людей, когда война была? И вообще, что происходило в этой войне? И вообще, какая война? И вообще, кого с кем война? Я думаю, что если бы вы, например, сказали, что там, что происходило, многие были бы удивлены, и поэтому действительно такой факт, как Голодомор, он может теряться, мало того, что он просто может вытесняться как травматический опыт, к сожалению, постоянно падающий уровень образования, причем, ну, эту тему же даже там в школе сильно там крутят сейчас, все это украинознавство, все, но я думаю, что тоже происходит такое забивание мозга каким-то вот этим ужасом этого всего, и отсутствие пояснения, что на самом деле происходило. Потому что, ну, как-то я даже помню по своему образованию, я училась последние классы в Украинском гуманитарном лицее, там очень много учили историю Украины. И вот этот Голодомор, вот постоянно Голодомор, 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 Голодомор. А вот просто теряется за вот этим ужасом, постоянным нагнетением того, что действительно, что происходило. Такое.
А может ли такое отстранение от этой проблемы вызвано быть как раз вот переизбытком однообразной информации в голове у человека? То есть вот вы говорите Голодомор, 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 и я заведомо от этого не хочу дальше слушать.
Ну, просто действительно, у нас же есть такая склонность в Украине взять какую-то тему, причем такую тему болезненную, тему действительно страшную, тему тяжелую, да? И вместо того, чтобы ее пережить, потому что, ну, не только же Украина сталкивалась с геноцидом, да, куча было других стран, в которых происходили тоже действительно тяжелые эпизоды. Давайте там вспомним армян, давайте вспомним там...
греков.
Да, да, да.
Все рядышком, да.
Да. И действительно, просто признание того, что мы не единственные в этом опыте, и такой опыт пришлось пережить, ну, вообще человечество, вообще человеческая жизнь, это не такая же прогулочка, что просто вот ты так рождаешься, и вот у тебя там все. Действительно, у человечества много тяжелого опыта, и действительно, признать эту проблему, вот признать ее окончательно, перестать ее постоянно крутить, вот крутить, 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 крутить. Да, вот, например, там Питер же пережил тоже вот там тяжелый эпизод, там, во время войны, там, это. Но я не видела в Питере, чтобы вот каждый вот день там поднималась, висели билборды какие-то, и все-все. Действительно страшный опыт, действительно тоже ели детей, и действительно все. Но возможность пережить травму, даже в личном опыте, это возможность развиваться дальше, потому что в травме содержится действительно очень сильный ресурс, и если мы перестаем эту травму прокручивать бесконечно и мусолить, а просто переживаем ее, перегревать ее, это получается действительно очень мощный ресурс для дальнейшего развития. Поэтому чем просто сделать такой памятник какой-то из этой темы, то лучше ее так пережить. И...
Спасибо.
Угу. А вот сейчас, у нас сейчас происходит, вот прямо сейчас, травмирующее событие, происходит уже довольно долго, и вы были здесь и видели, как это изображается, как про это рассказывают, и были там. И, наверное, столкнулись с тем, как это на самом деле происходит. Есть ли разница, и есть ли вот этот момент надавливания на травму специальный?
Скажу честно, такой момент есть, потому что действительно переживается сейчас очень тяжелый опыт для Украины. Опыт, который на самом деле жутко болезненный, но эта болезненность этого опыта, она очень символична в том плане, что Украина через этот болезненный травматический опыт осознает свои границы, осознает свои реальные границы. Чем интересно, когда человек переживает травму, когда он осознает ее, он начинает понимать свои границы, он начинает понимать, вот где... Действительно, такой опыт, которого у Украины долгое время уже не было. Да? Все расслабились, все были такие заняты своими смузи, заняты своими этими там Малескинами. А тут раз, и ничего себе. И причем столкновение с такими болезненными темами, как потеря, как утрата, как горе, как действительно очень сильное горевание. Но уже сейчас, несмотря на то, что это все продолжается, и это еще будет продолжаться, потому что, давайте смотреть правде в глаза, за день это все не закончится. Это уже пытаются действительно делать из него новый культ жертв. То есть, потому что когда, куда я не приду говорить как психолог кризисной службы, где я сейчас работаю как волонтер, постоянно начинается сразу первый вопрос: а как у нас с посттравматическим синдромом? Как у нас с посттравматическим синдромом? Я говорю, вы знаете, нам приходится работать с многими другими проблемами, которые связаны с посттравмой. И вероятность посттравмы, она не стопроцентная. Это не то, что там человек увидел что-то, если с человеком что-то произошло, и он же по-любому будет иметь там вот ряд вот этих посттравматических синдромов. Мне говорят, нет, вы не понимаете. Все будут больны, и все будут все. И уже идет вот это такое создание какого-то алтаря, какой-то такой вот... В Украине очень еще в чем проблема вот именно жертвенного вот этого украинского поведения, стремления к жертве и к такой травматическому опыту, в том, что вместо того, чтобы ее как-то отгоревать и все, из нее делают культ обычно. И вот сейчас уже начинается какое-то создание вот этого культа. При том, что реально я бы не смотрела на это как вот на культ страданий, потому что при том, что там действительно много горя, много страданий, уникальный опыт взросления, уникальный опыт понимания того, что на самом деле представляет, какую ценность жизнь, своя собственная и жизнь окружающих, какую ценность представляет государство, в котором ты живешь, какую ценность... Вот про эти вещи почему-то забываются, почему-то сразу вот мусолится тема, что вот на долю это журба.
Может быть, так проще от чего-то другого уйти, да? Может
конечно, быть. Конечно, потому что вот знаете, как человек, я постоянно привожу вот эту метафору человека, что действительно, потому что страну же можно воспринимать как такой единый организм, что действительно часто вот человек за какими-то своими страданиями, такими прокрученными, бесконечными, они, конечно, субъективно очень тяжелые, конечно, все. Человек забывает какие-то и вытесняет простые вещи, которые, я так страдаю, И вообще не до того мне, чтобы там, я не знаю, на работу ходить. Вот вообще просто, ну, не могу. Ну, не могу вообще. И постоянно думаю, и как со мной не так обошлись, и как они могли, и как то, и как все.
Ну, и люди воспринимают, собственно, точно так же.
Конечно,
бедные наши мальчики.
Бедные наши мальчики просто, ну, я когда говорю, что другие проблемы, мне говорят, да ну, может быть. Я говорю, да ну, блин. Ну,
а другие это какие?
Ну, не знаю. Есть люди, которые там не могут себе носочки постирать просто. Вот как вы думаете? Я просто говорю, с чем на самом деле приходится работать. Действительно, есть количество определенное людей, которым нужна психологическая помощь, которым нужна психотерапия, которым нужны консультации, которым нужно все. Но очень часто приходится работать с проблематикой такой, как несамостоятельность. Потому что мы знаем, что у нас такой культ вот занянчивания наших мужчин, и когда они попадают в мужской коллектив, у многих вообще просто недоразумение, как командир не должен отвечать за мои носочки? Вот как, если всю жизнь был специальный человек, который занимался вообще непосредственно, ну, вообще этим вопросом?
То есть психологические проблемы были до того, как человек попал в армию?
Конечно, конечно.
Когда он попал в армию, эти проблемы образовались, а до этого их не было.
Они просто в критической ситуации же, получается, как? Вот в критической ситуации вылазит наше настоящее «я», и вылазят действительно какие-то наши проблемы, которые там, когда мы живем в мирной жизни, могут каким-то образом ты адаптируешься. А когда ты попадаешь в такую среду, потому что говорю бойцам, когда уже совсем идет это нытье, там, что вот там про носочки и про все такое, я говорю, вы знаете, выходит сейчас закон в Министерстве обороны, что можно будет служить с мамой. И вы знаете, они мне сказали, что правда. Ну вот...
Говорю... давайте мы вернемся.
Мама готова, я думаю.
Мама готова.
Давайте мы от темы армии пока вернемся к теме Голодомора. Хотел узнать у вас вот такую штуку. Вот как бы это сформулировать так, чтобы было тактичней. Общая проблема, общенациональная проблема, общенациональный траур. Он делает ли хуже жизнь каждому человеку, имеется в виду тяжелее в условиях общенационального, ну что ли, кризиса или общенационального вот такого уныния, то есть... Или он, наоборот,
ну,
делает
слушайте,
лучше?
Слушайте, это же такая формальность, на самом деле.
То есть трагедия, которая нас объединяет, в трагедии, которая нас уже и так объединила.
Ну, поиск какой-то метатрагедии.
Да.
Ну, возможно. Ну, просто всегда это же... Ну, хорошо, пусть будет действительно День памяти. Вообще само название День Голодомора, оно какое-то такое достаточно готичное получается. Хорошо, пусть это будет День памяти. День памяти действительно всех украинских вот этих жертв, которые были тяжелые, которые часто были бессмысленные, которые часто были на ровном месте. Вот пусть уже будет один в Украине День памяти, когда мы будем действительно искренне вспоминать всех погибших, но не будут... Потому что, получается, вот сейчас как-то ситуация, что из траура в траур, из траура в траур, из траура в траур.
Ну, вот и я об этом
а вот в Израиле же есть день катастрофы.
Ну
а,
да, да.
День
да,
все вспоминают.
Все
при этом в Израиле действительно тоже долгий такой конфликт.
Вообще не то, что долгий, а вся история вообще еврейского народа состоит из одних сплошных жертв. Но несмотря на то, они...
У них там нету этой жертвенности.
У них есть другая жертвенность. У них есть там в культуре такая, ну, штука, которая помогает им на самом деле развиваться. Но это действительно и есть пережитая потеря. Потому что если бы Израиль начал циклиться на всех своих потерях, то сколько их раз вообще чуть не...
То есть вы думаете, что вот это вот все лишнее сейчас?
Вы просто не пережили, получается.
Я думаю, что вот пусть хорошо, уже этот день стал традицией, его уже там сколько давно уже назначили, этот день Голодомора. Вот пусть сделают этот день, я бы назвала его не день Голодомора, я бы его назвала день памяти. И действительно в этот день давайте искренне, честно всех вспоминать, потому что у каждого в семье, думаю, есть потери, там у меня в семье есть потери, у всех, у кого родственники жили какое-то время здесь.
Тут важна именно вот эта формулировка Голодомор, потому что мы только что разговаривали с Ярославом Сайзулиным и... говорили как раз о том, что не голод, а голодомор. Uh-huh. То есть, если голод, то это, можно сказать, даже стихийное, а голодомор — это целенаправленное воздействие и геноцид. То есть, День памяти, он как-то
огрубляет. Ну хорошо, пусть будет День Голодомора. Ну, я согласна на любые варианты, просто чтобы
Договорились, да?
Да, 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 хорошо. Да, да, я за любые, если что.
Лиза Готфрик в эфире Громадского радио. Продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс». И в студии Мария Завьялова и Бурлаков Алексей. И буквально через несколько секунд мы послушаем композицию в рубрике «Музыка из Донбасса». Даже несмотря на то, что сегодня траур, мы не можем уйти от этой рубрики. Не хотим. Мария? Нет. Слушаем дальше. Песню. Возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс». И тема нашего сегодняшнего эфира, во всяком случае, пока тема нашего сегодняшнего эфира – Голодомор. О всеукраинской, да даже, наверное, мировой трагедии мы говорим с Лизой Готфрик, психологом, поэтом, блогером и, ну, в частности, психологом кризисной службы. Расскажите нам, пожалуйста, о феномене вот этом жертвенности нашего народа.
Ну, вот я сейчас задумываю новое произведение. Это будет такая повесть, посвященная Институту разработки идеальной жертвы. Я думаю, что этот институт должен находиться, конечно же, в Украине, потому что такой культ жертвенности, причем вот проблема того, что культ жертвенности есть, а искупление почему-то часто украинские жертвы действительно страшные, действительно тяжелые, действительно такие, которые ну, должны, если их прожить, стать испытанием, которое приводит тебя на новый уровень. Вот они часто только остаются вот на уровне поголосили, поголосили, поголосили. Ой, недоля та журба, ой, плакали, ой, загинули всі, ой, там все. И дальше, и заново, заново. Вот такой какой-то вот этот круг жертвенности, который не приводит ни к чему. Мне вот интересно его суть, интересно, как выйти из этого.
К чему должен приводить?
Жертва, жертва. Да. Но зачем вообще обществу нужна жертва? Потому что все-таки культ жертвы, он существует с древних времен и практически с самого начала истории существования человечества. Жертва, особенно жертва, которая была связана с кровью, это всегда было объединение людей вокруг себя. То есть вот принесли жертву, объединились. Кроме того, жертва когда приносится? Когда, если не принести жертву, может произойти что-то такое страшное, что даже самая страшная жертва получается в итоге не такое страшное, как что-то может это произойти. Может, действительно, Украина культом жертвенности, она себя защищает от чего-то более страшного. Но здесь уже интересно осознание того, что Украина пережила столько страшного, что уже, ну вот, кажется, что более страшного пережить нельзя. Вот, может, действительно, надо как-то понять, что уже настолько все плохо, что вот просто выдохнуть, оттолкнуться и попробовать жить, получив все-таки вот это искупление и получив возможность не прокручивать бесконечную вину. Потому что вот еще культ жертвенности, он же еще очень сильно связан с чувством вины, с пониманием того, что ты не можешь ну, вот сбросить с себя что-то без отказа от чего-то.
Так а в чем вина тогда, если мы культом жертвенности отделяемся, ну, пытаемся отгородиться от какой-то вины или вынести?
Нет. Наоборот, культом жертвенности мы пытаемся искупить вину.
Искупить вину. В чем вина наша?
Вот это надо и осознать. Вот здесь очень интересный такой момент. Вот в психотерапии часто бывает, когда человек вот с травмой, там все очень сильно часто завязано на вине, на каком-то событии, которое вот не можешь. И часто бывает такое, что вот осознание вины, в чем ты себя, за что ты себя наказываешь, за что ты себя винишь, это и есть тот толчок, который приводит человека к развитию дальнейшему, то, что называется посттравматическое, там, когда, пережив травму, ты выходишь действительно на новый абсолютно личностный уровень. Поэтому очень интересно Украине понять, за что Украина это себя наказывает.
Это и будет искупление?
По сути, да. Это будет начало искупления.
Напомним, у нас в гостях Лиза Готфрик. Говорим о жертвенности, феномене жертвенности украинского народа. И хотелось бы спросить. Вот у нас есть признание геноцида, есть переживания некое геноцида, вот, который происходил в 1932-1933 угу. году в Украине. Памятник Голодомору, да, да. Есть и другие страшные трагедии, действительно, вы говорите, их действительно их было очень много. Угу. И одна из них происходит прямо сейчас. Угу. Почему не происходит переживание? Почему не происходит этого искупления до сих пор? Почему это все равно продолжается, продолжается и продолжается?
Вы знаете, я очень верю, что то, что вот происходит в Украине сейчас, все же произойдет вот этой точкой, которая станет отправкой.
А что мы говорим именно? О чем мы говорим именно, что происходит
сейчас?
Я
имею в виду военные действия, потому что это страшно все, это действительно гибель, это действительно потери, но когда уже придет понимание, что вот дальше так нельзя, ну что? Вот, ну просто вот нельзя дальше делать те вещи, которые происходят в Украине, которые приводят к этим травмам, да. Ну что вот часто приводило на самом деле к украинским травмам? Вот запроданство, например, да. Желание подставить кого-то. Потому что вот стоит вот такая тема, например, которая обсуждается, когда Голодомор, она вот часто остается за кадром. Голодомор же делался руками самих украинцев. Это ж не то, что сюда навезли миллиард комиссаров. Моя бабушка рассказывала, как в селе были конкретно люди, которые ходили, показывали по селам, что вот идите туда, идите сюда. Были места в Советском Союзе, где так не делали.
Так а руками украинцев можно подробнее об этом? То есть мы сами же себе сделали эту проблему?
Не сами себе все, но какая-то часть, которая действительно занималась пособничеством, которая желала выслужиться, которая желала получить там тоже какую-то возможность.
Ну, простите, в любой национальности, в любой стране есть такие люди, ну, а вы говорите
есть.
О том, что это национальная какая-то черта.
Нет, это я не говорю, что это национальная черта, я говорю, что та катастрофа, которая произошла, она частично произошла потому, что были люди вот здесь, не какие-то привезные комиссары, которых вот привезли красивых как бы с маузерами, они вот сами сделали весь этот голодомор, что нет, были пособники. И вот здесь вот переживание опять-таки вот этой желания какого-то заискивания, желания выслужиться, желание все, которое все-таки вот, ну, есть оно вот в таких чертах. Оно...
Может, с этим и связано чувство вины, о котором вы говорили?
Возможно. В Украине, смотрите, зрада, предательство — это вообще такая тема, которая очень прокручивается.
Спасибо большое. Лиза Готфрик была у нас в гостях, психолог психологической кризисной службы. И через секунду мы вернемся к вам.